Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на нашу повседневность. В студии Сергей Медведев. «Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер». 80 лет назад началась советско-финляндская война. Советские войска перешли пограничную реку Раия-Йоки и вторглись на территорию Финляндии. Началась война, которую Александр Твардовский назвал «незнаменитая война». Для финнов она была зимняя, а в Советском Союзе память ее очень часто подавлялась, цензурировалась, ретушировалась. Почему это так? Чем была зимняя незнаменитая война для Советского Союза и Финляндии? Можно ли было ее избежать? И будет ли сейчас пересматриваться память об этой войне? Будет ли она каким-то образом реабилитироваться? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер.
80 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась советско-финляндская война, вошедшая в историю как зимняя. Кампанию планировалось завершить за 2 недели, сделав победу подарком Сталину, которому 21 декабря исполнялось 60 лет. Однако советское командование недооценило финскую армию, и вторжение в Суоми затянулось на 105 дней. Причиной нападения стал заключенный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа, в котором Финляндия признавалась входящей в зону влияния Советского Союза. Целью нападения была реализация именно этой части пакта. Осенние переговоры 1939 года не стали для Советского Союза такими же успешными, как в случае с балтийскими странами, хотя Финляндия и готова была пойти на некоторые уступки. С первых же дней все пошло не по плану советского командования, и праздновать сталинский юбилей пришлось в обстановке военных неудач. К середине декабря советские дивизии застряли на подступах к линии Маннергейма. Плохо была организована связь, практически отсутствовало взаимодействие между сухопутными войсками, авиацией, флотом. Финны оказывали и психологическое давление, распространяли листовки для советских летчиков с обещаниями вознаграждения и проезда в любую страну за границу в случае сдачи в плен с самолетом. Ошибкой советской армии стало еще и мундирование. Командиры носили черные полушубки. Настоящим кошмаром считались финские снайперы-кукушки, за убийство которых автоматически давался орден Красной Звезды. Потери сторон составили почти 26 тысяч человек у финнов и около 127 тысяч у Красной Армии. По окончании Зимней войны Финляндия окончательно определила с выбором дальнейшего пути и примкнула к странам Оси.
У нас в гостях сегодня Павел Аптекарь, обозреватель газеты «Ведомости», журналист, историк, автор книги «Советско-финские войны».
Добрый день.
Добрый день. И Олег Киселев, историк, автор блога о Зимней войне, о Советско-финляндской войне. Ну, вы знаете, я хотел разобраться еще с песней братьев Покрасов. Да? Спойте песни мне, братья Покрасы, третьим братом я вам подпою, как Тимур Кибиров в свое время говорил. Ломит танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. А что вот из этого некоторые делают вывод, что раньше планировалось вторжение, невысокое солнышко осени? Может быть, уже в сентябре-октябре?
Ну, насколько я знаю, планов более раннего вторжения не было. То есть планы боевых действий начали разрабатываться еще летом, но это были довольно расплывчатая идея. Вот. Что касается уже более конкретных планов, то это уже октябрь, когда стало, не то что ясно, да, но появились сомнения, то, что финны согласятся на условия мирного договора, который им договор о ненападении, который предлагает им Советский Союз.
Вот это, да, одна из загадок для меня. Вот я сейчас тоже перечитывал. Я вот в эти дни тоже, вот сейчас годовщины различные, так сказать, раундов переговоров. Все вот 80 лет назад происходило. Почему все-таки финны не соглашались? Потому что, по-моему, предлагалось, так сейчас посмотрите, с 2019 года настолько выгодные условия, в 2 раза большая территория в Карелии предлагалась в обмен на вот эту вот фактически цепочку озер и, так сказать, часть карельского перешейка. Вот все те исторические карельские места, за которые они бились, где вот все каливало, собиралось. Казалось бы, такое хорошее предложение. Почему финны отказались в итоге в октябре 1939 года?
Ну, отказались они по вполне причинам очевидным. Дело в том, что советская сторона просила у финнов сдать им главным таким камнем преткновения двумя были полуостров Ковиста, остров Ковиста и полуостров Ханко.
Ханко, да.
Это да. Советский Союз их просил, чтобы, грубо говоря, сделать Финский залив полностью под контролем себе. То есть, ну, воспретить вход кораблей противников в Финский залив. Но финнов это не устраивало по каким причинам? Дело в том, что, во-первых, передача нам полуострова Ковиста ставила под угрозу фланг линии Маннергейма, вот, правый.
Да, правый со стороны финнов, левый, да, соответственно, со стороны нас.
Да, а передача нам полуострова Ханко, она, ну, фактически ставила под советский контроль все финское каботажное судоходство. Вот. И опять же, да, как говорили финны, полуостров Ханко в случае передачи Советскому Союзу стал бы пистолетом, нацеленным на Хельсинки. Собственно говоря, именно Ханко стал камнем преткновения, который ни наши, ни финские дипломаты не смогли найти никакого взаимопонимания по этому поводу.
То есть они в любом случае подозревали, что Советский Союз даже при условии вот этого размена будет нападать на Финляндию?
Были ли у них такие опасения, сейчас сказать трудно, но судя по воспоминаниям, опубликованным Вяйне Таннера, который участвовал в переговорах, эти опасения у них были. Вот. Но насколько они были, ну, скажем так, в сентябре-октябре, они еще не были полностью обоснованными.
Да. Я можно Павла дополнить немножко, да, по этому поводу. Дело в том, что есть такой небольшая вещь, я очень часто натыкаюсь, когда общаюсь с людьми на эту тему. Дело в том, что Финляндия целенаправленно готовилась именно к войне с Советским Союзом. Она просто не видела других противников для себя. И она на протяжении 20-х, 30-х годов она всю свою, как бы, оборонную политику строила из расчета на то, что воевать придется с Советским Союзом.
Вот я хочу уточнить. Вот я читал, что как бы Маннергейм там в одиночку бился против всего финского парламента, потому что вся Скандинавия разоружалась, Норвегия разоружались, шведы разоружались, и вроде как финны тоже, так сказать, сворачивали свою территориальную оборону, и один Маннергейм в одиночку говорил, нет, что нет, Россия всегда нападет.
Нет, нет, Маннергейм, он не то, чтобы боролся.
Он же тогда против... в отставку даже подал, когда, так сказать, вот его по планы по созданию линии.
Нет, Маннергейм ушел в отставку еще после того, как его не избрали президентом. Вот, а вернули его, можно сказать, в военное дело. В 1932 году его, когда тогдашний свежеизбранный президент Финляндии Свинку Вуд назначил главой Совета обороны.
Совета обороны, да.
Вот. И вот тогда уже как бы Маннергейм начал биться, но он бился не за то, чтобы финны сворачивали, а за то, чтобы наоборот.
Ну да, за оборону усиливали, да, оборону. А к тому, да, что по правительству не хотело.
Финляндия, да, она достаточно длительное время не хотела вообще тратиться как бы на это дело. Вот. То есть, ну, средства, естественно, выделялись. Например, если посмотреть финский бюджет, да, военный, то прям видно, что с 1932 года он так достаточно резко пошел вверх. Хотя Маннергейм жалуется, что там 36. Ну, врать не буду, точно не помню, в 1935-1936 году был из бюджета финского выделен минимальный процент от бюджета был выделен на оборону. Дело в том, что финский бюджет к тому моменту очень сильно вырос. И этот минимальный бюджет он составлял чуть ли не наибольшую сумму, ну, вот, в реальном исчислении за все время существования Финляндии как независимого государства. Ну, вот, а по поводу, если возвращаться к вопросу о том, боялись или не боялись, да, финны? 25 ноября разведывательный отдел финской ставки выпустил меморандум, где прям, ну, это когда ты знаешь уже, да, чем все дело кончилось, сейчас это читаешь, это просто смешно. Они видят передвижение советских войск, они видят, что идет на той стороне какое-то интенсивное строительство, двигаются войска. Разведотдел финской ставки занимается тем, что он придумывает оправдание этому, с той точки зрения, что это все делается не для нападения на нас. Это делается все там, ну, потому что надо там бараки какие-то на зиму строить. Там, угу. Вот, значит, войска пришло пополнение, вот они меняют, уходят туда-сюда. То есть они жили в четком представлении, что вот пока в Европе не начнется горячая фаза войны, Советский Союз на Финляндию не нападет.
То есть для них это явилось все-таки неожиданностью 30 ноября.
Я говорю, что 1939 года. Когда я говорю людям, что Финляндия готовилась к войне, но война стала для финнов неожиданной, люди не всегда понимают, что это значит, как это так готовилось, но неожиданно.
Точно так же, как и бомбардировка Хельсинки, да, в первый день была абсолютно неожидаемой, и так, как я понимаю, авиаудары они промазали, да, и фактически все бомбы пришлись на рабочие кварталы.
Ну, они, скажем так, они не попали туда, куда хотели.
Они порт хотели разбомбить, да, а попали... Вот,
но они попали по жилым кварталам, не только рабочим. То есть там пострадали и некоторые диппредставительства. Вот, то есть они...
Ну, там вот если брать карту Хельсинки, там очень четко видно. Вот порт, и буквально там полкилометра-километр, вот этот район, который...
Ну да, Эйра, наверное, где дипломатические...
Накрыли наши бомбы. Да, то есть это прям буквально вот рядышком совсем.
И тогда, ну,
с учетом того, что это все-таки были обычные там СБ, а не пикировщики, то, в общем...
ДБ-3
морские. СБшки тоже, по-моему, там
СБ были. Они бомбили днем раньше, там жертв не было никаких. Они бомбили вокзал, там без жертв. Самая такая тяжелая в плане жанра бомбардировка, это именно был третий в этот день налет на Хельсинки.
30-го?
Да.
30 ноября.
Это был третий налет, причем они летели, они вообще полетели бомбить финские броненосцы, которые раньше обнаружили разведчики. Но они их не нашли и отработали по запасной цели по порту Хельсинки. А бомбили, ну вот как финны пишут, они бомбили там через разрывы в облаках, соответственно, часть
не видели, да.
Улетела в этот вот район, я не помню, как он называется. Там университет у них какой-то находится. В общем, ну такой достаточно там нерабочий квартал, вот так
сказать. Крунхака, наверное. А сколько, какое количество жертв оценивается той бомбардировки Хельсинки?
Может, Павел точно помнит. Там, слушайте, по-моему, 91
да, там
погибших.
Около сотни погибших. И там, да,
200 с чем-то
200-250 раненых.
Там прям, да, именно вот жилые
дома.
Но
вот интересно, я хочу сейчас вернуться к песне братьев Покрасов. «Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить». Вот идеологически, а это подавалось не как война, ведь, по-моему, Советский Союз тогда и в прессе избегал в 1939 году слова «война» до самого конца. Это были военные действия, это было как бы продолжение революционной борьбы, освобождение финского народа.
Слушайте, ну...
Интернациональная помощь.
Уже же 1 декабря было объявлено о создании правительства Финляндской Демократической Республики. И было объявлено о том, что финское правительство бежало в неизвестном направлении, поэтому Советский Союз не намерен с ним в тот момент, по крайней мере, вести переговоры. Вот, возможно, как, ну, то есть, как именно как помощь финскому народу в освобождении от капитализма, вот, это отчасти подавалось, но очень, ну, вот это встретило совершенно неожиданную реакцию финскому обществу, вместо того, там, казалось бы, ожидаемого разделения и какого-то обострения противоречия между бывшими белыми там, и красными. Бывшими красными вышло как раз наоборот.
Единение.
Единение, то есть и вот эти потомки бывших красных и потомки бывших белых пошли на фронт. И, ну, вот, возможно, Олег меня поправит, но какого-то массового, вот, да, сколько-нибудь массового дезертирства и уклонения от службы в армии не было отмечено.
То есть для Финляндии это стало точкой национального единения, национального подъема, и до сих пор зимняя война является одной из, так сказать, главных составляющих национального мифа.
Да, они же, у них даже там как чудо зимней войны это называется, когда как бы, да, внешняя угроза сплотила общество, которое еще буквально там в начале осени было совершенно четко расколото по там принципу. Потому что, ну, вы представляете, допустим, да, например, еще там 20 лет назад, да, вот эти люди, они с упоением там резали друг друга, там, белый там террор устраивали, красный террор, там, вот эти люди.
Концлагеря?
Да, были там, в начале 30-х это все вот кипело так, что там в рабочих кварталах, там, да, там могли бывших там белых заставлять там приносить извинения, там на коленях стоять, ну, то есть вот такая, там, где-то там, да, север, там, вот таких белых районах, там, например, наоборот, там, красных, там, социалистов, там, бывших красных, там, подвергали всяким, там,
издевательствам,
ломлением, да, в общем, поэтому, а тут так раз, и все вот. объединились. Перед фактором внешней угрозы, да, все забыли свои предыдущие там
распри. С Финляндией понятно, что зимняя война действительно это такое вот это вот проявление финской храбрости, сису, вот этого вот легендарного их свойства, которое не переводится в никакие языки. Это такая храбрость, выдержка, устойчивость, морозостойкость. Это тоже сису. И там способность в бане сидеть дольше других, это тоже сису, вот, которая проявила в зимней войне. Но давайте теперь вернемся на советскую сторону. Почему действительно такая абсолютно смазанная историческая память? Почему это вот только курсивом в учебниках истории все это подается, и так Советский Союз подавлял эту память?
Сейчас, мне кажется, достаточно нормально это все описывается и освещается. Что касается советских лет, ну, это довольно, мне кажется, понятно. Все-таки, ну, во-первых, не говорилось о реальном масштабе потерь с советской стороны. Вот. Во-вторых, ну, серия неудач начала войны и, там, условно говоря, там, неудачи в Приладожье, которые продолжались там, вплоть до разгрома 18-й дивизии, вот, и там с утери боевого знамени последней, вот, то, ну, это там, совершенно не соответствовало облику непобедимой и легендарной.
Ну, то есть сам ход войны и, да, и потери.
Тут есть еще другой момент. Дело в том, что после войны там собирались все это как бы масштабно, там исследования, все, там была создана комиссия.
Да, комиссия, да, очень.
Вот, был написан.
Еще там, при Сталине.
Да.
Это сразу перед
Великой Отечественной войной.
Там собирались многотомник писать.
А, в смысле, после финской войны.
Да, да. Было написано, даже уже были написаны работы по участию флота, по участию военно-воздушных сил.
Да.
Но потом началась Великая Отечественная война, но стало просто не до этого. Ну, и потом уже, конечно, события Великой Отечественной войны, они полностью заслонили зимнюю войну, и ее так преподносить стали как, ну, там, один из предвоенных конфликтов. Уже, так скажем, было не до того.
Так что даже ветераны не получали того, собственно, внимания и почета, а это ведь все-таки сотни тысяч человек.
На самом деле, вот эти, многие из этих сотен тысяч человек, они же потом пошли на фронт Великой Отечественной, и многие из них погибли.
Так, собственно, да, это как пошел тот же Теркин, так сказать, у Твардовского.
Ну, вот показательно, что командир вот, 123-й дивизии Филипп Федорович Алябушев, который сыграл ключевую роль в прорыве линии Маннергейма в феврале 40-го года, он в самом начале Великой Отечественной войны, команды уже другой дивизии на Юго-Западном фронте, попал в плен и погиб в плену.
Зимняя война. 80 лет зимней войне, незнаменитой войне, война между Советским Союзом и Финляндией, один из эпизодов Второй мировой войны, последствия пакта Молотова-Риббентропа, предшествия Великой Отечественной войны. Обсуждаем с нашими гостями Павел Аптекарь, Олег Киселев. И об этой же теме недавно в финском посольстве в Москве презентовал свою книгу финский историк Кима Рентала. Книга под названием «Сталин и Финляндия». С ним поговорил наш корреспондент Антон Сергеенко.
Основной причиной для колебания коммунистов внутри страны стало их нежелание на самом деле сделать Финляндию коммунистической, то есть страной, находящейся под полным контролем СССР. Вновь начинающиеся сталинские чистки и их размах были известны финским коммунистам достаточно хорошо, чтобы их могли не опасаться. Попытка насильственного захвата власти была рискованной в смысле возможной неудачи, но она была такой и в случае удачи. Они боялись не неудачи, а скорее победы. Для финских коммунистов было лучше ждать возможной победы на выборах или иной возможности для попадания во власть когда-то в будущем, чем стать объектом для сталинских преследований в Советской Финляндии. Нужно понимать соотношение сил, которое было неблагоприятным для коммунистов. Сталин призывал к осторожности и к избежанию обострения ситуации в Финляндии. Политика президента Финляндии была чрезвычайно сбалансированной, одновременно и доброжелательной к Москве, а с другой стороны жесткая в смысле поддержания внутреннего порядка в стране. С этим связано и то, что центральные органы армии и полиции остались однородными и не подверглись влиянию коммунистов. Самым главным талантом политического руководства Сталина была его способность совершать резкие повороты. Вот таким поворотом и закончилась Зимняя война, в чем позже Молотов обвинял шведов. Наверное, самым главным, почему Финляндия выжила, является стойкость и успехи в ведении войны. Малочисленность жертв среди гражданского населения. Погибло около 2000 человек. Матерям солдат никогда не пришлось встретиться с красноармейцами. Это придало уверенности и вызвало необходимое уважение в Москве. Сталин оставил глубокие следы, которые заметны и сейчас. Его первые посещения Финляндии, в том числе его первая встреча с Лениным в Тампере в 1905 году и участие в работе съезда финских социал-демократов в ноябре 1917 года. Для Сталина Финляндия была ближним зарубежьем. В его глазах только Зимняя война превратила ее в страну Северной Европы. Максимальная цель СССР была взять Финляндию под абсолютный контроль. Но при первых же трудностях Сталин отодвигался и довольствовался меньшим. Тут можно вспомнить разговор Сталина и британского политика Идена, в котором советский лидер заметил, что Гитлер хоть и был гением, однако не осознавал, когда надо остановиться. Когда британский собеседник спросил, а кто знает, Сталин ответил «я».
Финский историк Кимма Рентала в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну, и вот здесь, наверное, главный вопрос, который я хочу задать. Действительно, Сталин сознательно остановился? Каковы изначально были планы Сталина? Потому что у меня в голове как бы есть две теории по этому поводу. Первая, так скажем, чисто геополитическая, отодвинуть границу от Ленинграда в преддверии Второй мировой войны, да, неизбежного столкновения. А вторая, она, так скажем, великая геополитическая катастрофа 1917 года, распад Российской империи, и вот как он говорит, Финляндия – ближнее зарубежье, возврат Финляндии как территории в лоно возрождающейся Российской империи. Была ли у Сталина цель оккупировать всю Финляндию?
Ну, я думаю, что была там, как программа, минимум программа максимум, вот, потому что если в планах предусматривался там, захват и там, занятие Хельсинки в течение какого-то короткого времени, то, значит, план...
А был же, да? Один из оперативных планов был, заключался в ударе, в прямом ударе на Хельсинки.
Ну, собственно говоря, через Карельский перешейк самый короткий путь. Вот. Ну, а там, разумеется, вот эта вот линия границы, которая проходила там вот, ну, правда, на очень узком участке, вот этот вот утиный нос, так называемый, на Карельском перешейке, где действительно граница подходила на 30 километров к Ленинграду. Вот. На остальных участках это, по-моему, там около 70. Ну, в общем, 70 километров – это там, при наличии серьезной авиации, это, конечно, не расстояние. Вот. Разумеется, это тоже нервировало вот такое начертание границ советского руководства.
Я на самом деле думаю, что... Тут одно проистекает из второго. То есть изначально была задача именно, не изначально, а вообще в принципе, задача была именно обезопасить северо-западные рубежи, так скажем. Потому что, ну, то, как это проходило, все признавали, что это как бы, ну, ни одно уважающееся государство такую границу возле там второго своего политического, экономического, там, промышленного центра оно не будет терпеть. Вот. Это еще немцы летом 18-го года финнов предупреждали об этом. Вот, но тут как бы вопрос в чем? Да, на переговорах не получилось договориться. Стал вопрос, что дальше. Дальше Советский Союз, пользуясь как бы возможностью, предоставленной ему пактом Молотова-Риббентропа, да, решает свои проблемы решить силой. Но вот, предположим, да, вот там Красная Армия выходит на линию границы, которую мы хотели, что дальше. Дальше мы сидим, ждем, пока финны согласятся или что. То есть как бы непонятно, что дальше делать. Оставить так есть, это, ну, сами понимаете, это непредсказуемые последствия. И тут, значит, в начале ноября достают Вилли Кусинина, создают им, и начинается вот эта вся история. То есть это не какой-то там заранее задолго продуманный сценарий. Как раз вот все говорит за то, что именно в начале ноября было принято решение посадить Финляндию под контроль на Советском Союзе правительства. Дальше уже там, как говорится, ну, дальше мы можем только гадать, там была бы советизация потом, или ее бы там оставили бы как там какую-нибудь там Монголию, на Северо-Западе формально независимо. Но как бы для нас это вообще был идеальный вариант. То есть, во-первых, Косинин со своей народной армией там сам возится там с финским движением сопротивления, коли оно будет. Угу. А мы как бы имеем то, что хотели, и, соответственно, имеем Финляндию, со стороны которой нам уже ничего не угрожает. А что такое Финляндия? Финляндия – это вообще половина всего нашего Западного фронта. Если брать там от Северного, от Баренцева моря до Черного моря, Финляндия – это, ну, примерно половина всего этого фронта. То есть мы сразу очень сильно сокращаем наш фронт будущей войны и очень...
Что потом случилось в 1944 году, когда там, вот, да? Где очень много, там, большая часть армии, которая действовала против немцев и там против финнов, они потом пошли воевать в Германию. Ну, то есть сначала в Польшу, потом в Германию.
Но вообще, если говорить по итогам войны-то, блокада Ленинграда все равно состоялась. И фактически финны и финны держали фронт. То есть можно сказать, что итоги зимней войны выглядели хорошо в марте 1940 года, но затем уже к 1941-1942 году, ну, они уже ничего не значили?
Смотрите, ну, по сути, да. Но смотрите, да, мы же как бы, ну, никто ни в Кремле, там, ни в Хельсинки не мог заглянуть в 1942 год, правильно? То есть у нас вопрос стоял как? Если будет большая война, какую позицию будет занимать Финляндия? И не просто какую она позицию будет занимать, а дадут ли ей занимать такую позицию. То есть у нас все военные планы против Финляндии, начиная с 1932 года, они рассматривали вариант, что Финляндия выступает в коалиции с другими противниками Советского Союза. Или как вариант, противники Советского Союза, ну, то есть
оккупируют Финляндию.
С нашей точки зрения должно было произойти то, что уже происходило в 1919 году, когда британские торпедные катера с финской территории атаковали Кронштадт, когда летали французские самолеты над Петроградом, вот, с территории Финляндии. Вот, то есть...
Но все же мне не совсем понятно, почему не был тот же сценарий задействован, что с прибалтийскими странами, что с странами Балтии. Что Финляндия слишком большая, что ли, и не поддалась оккупации?
Но они не соглашались на те условия,
на которые согласились балтийские страны.
Да. Ну, балтийских стран было, так скажем, не было вариантов особенных, потому что тут надо понимать, что вообще к переговорам с Финляндией подошли с совершенно других позиций. Если, грубо говоря, прибалтийские делегации просто пригласили в Москву, сказали, вот либо вы подписываете, либо вот у нас, сколько вам, 4 или 5 армий стоит у вас на границах, мы сейчас просто там
дойдем
через
до моря,
2 дня, да. Да, будем на берегу Балтийского моря. Вот. Ну, как бы у них вариантов не было. Когда финнов пригласили, у нас никакой наступательной группировки не было. Наступательную группировку начали тащить вообще всеми возможными способами на границу с Финляндией после того, как стал ясен провал второго этапа переговоров. Потому что на первом этапе Молотов сказал там по Осикеве, мы вас ждем 21 числа в Москве, мы подпишем соглашение, выпьем шампанское. То есть в Москве были полностью уверены, что финны согласятся, потому что они тоже считали, что они делают вполне как бы нормальное, хорошее предложение.
Да. Вот. Как Трамп когда... сейчас любит говорить «deal», да. Так сказать, «сделку», я и предлагаю тебе хорошую
когда
сделку.
Когда финны,
да,
приехали и сказали «нет, сори, нам это неинтересно», тут, конечно, уже, и вот прям даже я очень много работал там с нашими документами, да, военными, предвоенными, и тут вот как раз начинается вот эта лихорадочная...
Что же делать, что финны не согласились?
Да, начинается вытягивание, потому что на первый приказ о... переброски в Финляндию, ой, на границу Финляндии, да, дополнительных частей, он последует 24 октября. На следующий день, после того, как финны уехали.
Как финны уехали. А если пофантазировать? Ну, если, ну, если...
Подождите, Олег, да. 168-ю дивизию же существенно раньше перекинули.
Вы не путайте мероприятия, которые были связаны с мобилизацией сентябрьской и с выведением войск по этой мобилизации сосредоточением конкретно уже для войны с Финляндией. 168-я, 14-я, там какая еще? Ой, господи, 142-я, по-моему, которые в Калининском округе были сформированы, они, да, они приехали еще в сентябре, но это совсем другая история.
А вот давайте на секунду пофантазируем. А если финны на втором этапе переговоров соглашаются на вот этот сталинский размен? Это возможно был сценарий избежать войны?
Да, да.
Советский Союз занимает вот эту цепь островов, контролирует Финский залив, финны получают вот эту территорию в коренной,
да,
Карелии.
Да. Я думаю, в этом случае войны бы не было, потому что Советский Союз получил бы то, что хотел.
И даже без правительства по Осикеве.
Даже его, без... его, на тот, его на тот момент не было.
Его и не было.
Его создали там.
Они же сначала предложили этому председателю Компартии в Финляндии, как его, Томинин, по-моему.
Да, по-моему, да.
Вот. Они же ему первым предложили, он в Стокгольме, по-моему, в то время находился. Это было самое начало ноября. Когда он сказал «нет», они уже потом...
Ну, то, о чем как раз, по-моему, историк говорил, то, что финские коммунисты боялись, что, так сказать, пойдут и сталинские чистки, и репрессии против них пойдут. И не хотели играть вот в этот вот вариант. Ну, в самом деле, действительно, потому что принято считать, что как бы у Финляндии не было выбора, что Финляндия была брошена западными союзниками, подобно Чехословакии в 1938 году, прижата к стене.
Они, и... в общем, особенно... Там, ну что значит прижат к стене? У них был, кстати, они уже видели, что случилось с Чехословакией, что случилось с Польшей. Что, в общем, никакой реальной помощи там оказано
очень,
не было.
Там очень интересно, то есть, если читать мемуары Таннера, одного из финских дипломатов, представлявших Финляндию на переговорах, он как раз описывает уже ноябрьский этап переговоров, когда... Глава делегации по Осикеве, он понимал, что вот сейчас все рухнет, начнется война. А Сталин начал давать заднюю. Он отказался от Ханко там, в пользу каких-то островов. И по Осикеве решил, что это, ну, шанс, что это шанс. Как-то вот не захлопывать дверь перед носом Сталина. Потому что он понимал, что ну, как бы не простят. Вот. И когда он послал своему правительству телеграмму, а ему ответ пришло, типа, нет, вот, наши условия, которые мы вам дали, и все, больше ни на что не соглашаться. Вот там, то есть Таннер, вот, например, он описывает, что там по Осикеве там чуть ли не истерика случилась, там, Маргейм там им говорил, там, в правительстве никто ничего не понимает, там, армия не готова воевать, то есть там реально вот, люди, которые понимали, чем это кончится, они очень напряглись. С другой стороны, они прекрасно понимают, что там отдать Ханко – это...
Ну, Ханко и вот этот вот правый фланг.
Ну да, то, что говорили, там пистолет нацеленный на Хельсинки, но действительно он в паре сотен километров.
Плюс правый фланг линии Маннергейм, это тут, для них было...
Тут надо опять же понимать, что это для них такая немножко символичная вообще штука, потому что...
То есть они сдавали последнюю оборону Хельсинки.
Мы-то вообще эту линию Маннергейма всерьез не воспринимали. То есть у нас
в тот момент.
У нас был как бы достаточно подробный расклад по этой линии, там где-то по состоянию на середину 30-х годов. И наши, ну, они ничего не видели в ней такого. Я вот буквально там, может, месяц назад нашел в РГУА документ, где четко расписана задача артиллерии по разрушению вот этих укреплений финских. И там, ну там, грубо говоря, пулеметное какое-нибудь там гнездо, там на нее там надо там 20 снарядов, там 76 миллиметров. И там вот так вот расписано все вплоть до уничтожения там вот этих больших бетонных коробок. Калибр, сколько снарядов надо, и на это все отводилось там, ну, от 40 минут до полутора суток. То есть, и, понимаете, затевать вот эту вот огромную сложную игру ради того, чтобы хватить там себе какой-то маленький кусочек линии Маннергейма, да, который нам поможет потом захватить Финляндию. Ну, с точки зрения советского руководства, это было глупо. То есть переговоры велись именно для того, чтобы добиться того, чего мы хотим, без войны. Когда этого стало понятно, что этого добиться не получится, наши решили, что ну, проще как бы тогда.
Сопротивление финнов изменило сценарий Сталина первоначальный? Действительно, вот это вот чудо и непроходимость линии Маннергейма.
Ну как непроходимость? Ее же в итоге она...
В марте прошли, но то, что ее с наскока не удалось, фактически завязли зимой в снегах.
Ну, я думаю, что, условно говоря, вот изначально, ну, после того, как война затянулась, и правительство Кусинина, оно стало таким, ну, такой разменной картой. И в переговорах с Швецией, и там, в последующих переговорах с Финляндией, ну, потому что там, как только стало понятно, что финское правительство готово на перемирие, смахнули со стола, вот эту карту со стола, и все, и о нем забыли. Если финская народная армия, она ее потом, вот эти там четыре дивизии свели в одну 71-ю особую дивизию, которая потом уже воевала в Великую Отечественную войну как на Карельском фронте, вот, то этих просто там, людей...
Почему они все стали потом руководством Карело-Финской ССР?
Ну, Карело-Финской, ну, только что повысили статус Карелии с автономии до Союзной Республики. Вот, ну, вот как...
Коротко, правда, да. До какого? До 55-го года?
До 57-го, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас
почему там до сих пор... Почему же, да, я думаю, не все, может быть, наши зрители, слушатели помнят, что... Почему девушек 16 вокруг фонтана Дружбы народов на ВДНХ?
Карело-Финская, да.
Да, была Карело-Финская республика тогда, как раз после войны и до 56-го года.
Советско-финская война, зимняя война, память о ней как сложный момент в исторической памяти российской нации. Говорим об этом сегодня с нашими гостями, историком и журналистом Павлом Аптекарем и историком Олегом Киселевым. Об этом же говорит Артем Латышев, научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, в разговоре с нашим корреспонденткой Ириной Мартин.
Изначальным планом была советизация Финляндии, то есть... Военная операция мыслилась как освобождение Финляндии от захватившего ее нелегитимного буржуазного капиталистического правительства и передача всей власти правительству коммунистическому, сформированному в Москве. Потери Советского Союза в войне, в зимней войне с Финляндией многократно превосходили финские. Если финны потеряли порядка 26 тысяч убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести, то есть безвозвратные потери, то потери Советского Союза оцениваются от 90 до 120 тысяч человек только безвозвратными потерями. Финские военнопленные были в Советском Союзе, для них открыли несколько лагерей, в итоге использовался только один, поскольку их было очень мало, их там пытались перевоспитать, вернуть, так сказать, друзьями Советского Союза в Финляндию. Вот. А советские пленные вернулись, опять же, не все, но те, кто вернулся, поместили в тот же лагерь, откуда только что выехали эти пленные финны. И там они проходили фильтрацию, то есть НКВД занималась их судьбами, выясняла обстоятельства попадания в плен. Их было порядка 5000 человек. Все этот опыт, он стал такой своеобразной матрицей, да, что с пленными можно поступать таким образом. Это не вызывает, например, массового какого-то сопротивления, это вполне реально. То есть опыт подсказывал будущее решение, да, что вот в прошлый раз мы их посадили в лагерь и фильтровали. Вот хорошо, сделаем так в этот же раз. Но в годы, конечно, Великой Отечественной войны пришлось этот опыт резко корректировать. Очень большое число пленных, очень большая потребность людей на фронте, потребность рабочих рук. И, конечно, пришлось оказывать пленным гораздо больший кредит доверия, особенно когда начали поступать в те же фильтрационные лагеря власовцы, другие коллаборационисты, то уже бывшим пленным доверяли после проверки оружие и в охрану охранять этих самых коллаборационистов. Другим последствием войны явилось понимание в Москве, что Красная Армия к серьезной войне не готова, и ее необходимо перестраивать и реформировать. В армии началась работа по реорганизации ее структуры в рамках общей подготовки к большой войне в Европе, создания новых частей. Из советско-финской войны советское руководство извлекло много тактических и технических уроков. И третий фокус войны – это, конечно, другие страны, реакция международного сообщества. Тут последствия советско-финской войны, наверное, были для нашей страны весьма драматичными, поскольку мир сделал однозначный вывод о крайне слабой боеспособности Красной Армии, ее неготовности к войне. Особенно хорошо этот тезис был обоснован в Берлине. В частности, сам Гитлер тоже высказывался в том духе, что СССР – это колосс на глиняных ногах, и его можно больше не бояться, что, конечно, подталкивало его уже к окончательному решению о начале военной кампании против Советского Союза.
Это Артем Латышев в разговоре с нашей корреспонденткой Ириной Мартин. Ну, действительно, по ходу, видимо, то, что вы уже упоминали, почему так, в общем-то, не часто преподносилась эта война как героическая, соотношение потерь, соотношение сил и потерь. А ведь вообще соотношение сил было многократное преимущество Советского Союза.
Надо различать соотношение сил начала войны, угу, и соотношение сил в конце войны. Если в начале войны Красная Армия вся, ну, вот на всем протяжении фронта насчитывала не больше 400 тысяч человек, И к концу войны эти силы выросли практически втрое.
Миллиона, 200 тысяч.
Соответственно, там, это вот следствие как раз того, что Олег говорил, до последнего момента надеялись как-то разрешить. Длительное время надеялись, что войны не будет. После первых неудач прорыва линии Маннергейма и после там, неудач севернее, и в Приладожье, и там, в Приполярной Карелии продолжался массовое стягивание больших сил. То есть если с начала войны, опять же, Красная Армия имела на грани против Финляндии 19 дивизий, то к концу 52 стрелковые и 4 кавалерийские и мотокавалерийские дивизии.
Гигантское преимущество по технике, я читал, очень большое преимущество. Там по самолетам, по-моему, в 10 там, раз.
В конце, по-моему, чуть ли не в 30 или там в 25.
По танкам тоже
В Финляндии просто было... Там их... По разным танкам, по 25, от 25 до, там, если считать Renault FT, наверное, там несколько больше. Вот. Ну, да, там подавляющее...
Только Renault FT можно было считать. У них эти Викерсы безоружные были все к началу войны.
И, как я читал, да, и одна бронемашина была, да, в составе вооруженных сил Финляндии.
Ну, надо понимать, что для прорыва сильной укрепленной полосы нужно специфическое все-таки вооружение. Да? То есть это тяжелая артиллерия, в том числе осадная. Вот.
А танки оказались неэффективны? Они что, вязли в снегу и в болотах?
Ну, они оказались неэффективны в основном из-за того, что...
Пехота за танками не шла. Через финскую оборону. Пехота отсекалась и начиналась, как это финны называли. Ну, в общем, грубо, у них прям потом целая группа охотников за танками были, которые занимались не тем, что уничтожали ушедшие к ним в тыл обороны советские танки. Да.
А пехота просто была неподготовлена, и плюс не было достаточного обмундирования.
Пехота у нас вообще ужас была. Тихий ужас. Потому что, это люди, там, я очень много с этим сталкивался, когда вот изучал там боевые действия к северу от Ладоги. Там, грубо говоря, у нас были кадровые дивизии, были дивизии тройного разверта. Дивизии тройного разверта, сейчас наберите на улице там 15 тысяч человек, отправьте их воевать. Вот это будет примерно то же самое. То есть там было где-то на, там, условно говоря, 14-15 тысяч человек, где-то тысячи, там, полторы человек кадрового состава, еще там процентов 40-50 людей, которые там когда-то где-то, может, служили в армии.
И там проходили сбор двух-трехмесячные.
От 25 до 40, мне попадалось там до 40% личного
просто
состава, которые,
люди.
Они, такой был термин, вне войсковики, которые вообще не служили в армии. То есть они не умели винтовку заряжать, условно говоря. Вот. И как бы, когда таких людей там бросают воевать с финской пехотой, а финны, надо сказать, они с 30-го года выстроили прям прекрасную систему именно подготовки резерва для вооруженных сил. Поскольку они не могли содержать большую кадровую армию, финансово просто не тянули.
У них все на резервистах было.
Они выстроили прекрасную систему подготовки резерва вооруженных сил. У них, львиная часть резервистов имела достаточно неплохую подготовку. Но потом у них еще было полтора месяца между мобилизацией и началом войны, которые они тоже использовали для обучения своей пехоты. У нас это у многих дивизий просто нет, потому что они там либо поехали там в Польшу, в польский поход, либо там на границе Прибалтики, либо еще. То есть они фактически все это время между началом мобилизации в Советском Союзе, да, этих больших учебных сборов в сентябре, и началом финской войны, они куда-то ехали.
Ехали, шли.
Да, перемещение больших масс людей, это да, что заключенных, что военнослужащих, типично.
Надо сказать, что можно, опять же, готовку финской армии, довольно много фотографий в начале войны, особенно, когда люди призванные из резерва, они одеты в свою собственную одежду, то есть у них еще нету шинелей.
Это люди, которые... У них была первая волна как бы мобилизации, да, они призвали там части, и, естественно, они создавали там резервы, запасные части. Вот эти на резервы запасные части у них уже не хватало ни формы, ни оружия, ничего. Mm-hmm. Ну, чтобы вы, например, понимали, да, в финской армии было 254 тысячи винтовок на 337 тысяч человек, которые были отмобилизованы в октябре. Вот. То есть у них вот
причем. А в дальнейшем этих... в ходе войны Финляндии помогал кто-то?
Да, шведы очень много помогали.
Шведы потом была помощь.
Сильно больше всех помогли, так скажем. Больше, чем Англия и Франция вместе взятые. Да. Если вот в общем.
Оружием, прежде всего.
В основном нет. В основном это
гуманитарная помощь
всякие. Оружие в том числе, потом. Да. Но это были. Поставки, там шведские врачи работали, там шведские солдаты там в конце уже войны воевали. Вот. Ну, добровольцы, естественно.
Добровольцы шведские, да. Отпускники, как то у нас есть, да, говорят, там, на Донбассе.
То есть там вот они, вот реально, если в материальном исчислении смотреть, то вклад Швеции вот, был больше, чем вклад Англии и Франции, которые вообще, в принципе, были заинтересованы в продолжении этой войны, в отличие от шведов.
Говоря о продолжении, вот хотелось поговорить о войне продолжения, то, что она называется. В России она, по-моему, никак не называется.
Ну как,
да?
Это часть Великой Отечественной.
Это часть Великой Отечественной, да, нету, не выделяется отдельно. Насколько она была, так скажем, травматичной для Советского Союза? Насколько приходилось отвлекать на нее силы и средства на противостояние и держание Финского фронта? Ведь финны фактически всю Карелию оккупировали.
Ну, значительную часть, да.
Они по... Петрозаводск.
Петрозаводск, то есть вот есть какая-то довольно...
Финские лагеря в Петрозаводске
распространенная там какая-то, там, не знаю, есть там, можно это назвать баяном, что финны не пошли дальше старой границы. Но вот занятие Петрозаводска как раз показывает, что это не так далеко. А так начало войны действительно было довольно драматичным на финском в этом фронте. Вот. Но надо учитывать, опять же, то, что значительная часть сил, которая была предназначена для боевых действий против Финляндии, она ушла срочно под Ленинград из-за прорыва немцев под Псков, да, очень быстрого в Прибалтике. Вот. То есть там танковые дивизии 10-го мехкорпуса, который был на Карельском перешейке, туда ушли.
Да. То есть тут... активных боевых действий вот нет, финны заняли, но активных боевых действий
нет, там
дальше не
велось. Там вполне
летом
1941 года там
очень,
было очень там, ну да, да, бои, это да. Вполне.
Нет, такие... в момент занятия. Нет, а после уже до 1944 года, до освобождения, то есть просто стояли финны в большей части
на
Карелии и все.
Фактически стояли, да.
На перешейке, да,
в Карелии там какие-то
там были,
движения
там...
были, но.
А у них не было идеи, вот учитывая вот это вот довоенное идея. Идеи Великой Финляндии, по-моему, вот Вейна Аур там писал. У них не было идеи дойти до Белого моря и основать вот это вот великий угорский вот этот каганат.
На 40, по-моему, третий год, что ли, Маннергейм рассчитывал, что Ленинград будет взят, и они планировали наступать туда вот на север.
Кархангельск.
Мурманской железной дороги. Нет, не Кархангельск, вот Кемь, Мурманск туда.
Кемь и Мурманск. Ну, на берег Белого моря, в общем.
Да, то есть у них, ну, да, эти... была Беломорск нынешний там.
Да.
Вот. Он был такой главным.
Ну, этнически занять все, так сказать, вот эти вот угорские земли, карельские.
То, что они,
требовали
от Советской России еще в 18 году летом, да, там весь Кольский полуостров, Словецкие острова,
то,
вся,
что
значит,
не получили по тартовскому миру.
Да, они вот это как бы у них все было в планах, так и стояло.
То есть война продолжение. Ну и затем, собственно, уже после окончания войны, вот тоже такой малоизвестный эпизод, то, что Лапландская война. Финны должны были уже сами участвовать.
Ну, финны воевали против немцев, да.
Вышибать немцев дальше из Лапландии, туда дальше к Норвегии.
Да, это вот такой был, так сказать...
Фильм Рогожкина «Кукушка» об этом как раз.
Искупительный акт, да, с нашей точки зрения. Заставили финнов его совершить. Вот. Изгнать немцев самим. Но они, у них как бы самим не совсем получилось. Все равно наши помогали. Там, в том же районе Сумусалми наши наступали. Да. Вот. Но эта помощь такая была, ну, в общем-то, В основном местечковые.
У нас в последние минуты нашего эфира, что мне сейчас интересно, вот сейчас грядет это 80-летие, вы предвидите какие-то попытки реабилитации этой войны? Потому что вот глядя на историческую политику российскую нынешнюю, то, что происходит с пактом Молотова-Риббентропом, там, если вперед посмотреть туда с Афганистаном 79-м годом, будет ли какая-то, ожидаете ли вы вот этой вот такой большой исторической реабилитации Советско-финляндской войны?
Ну, в каком плане смотря? Потому что ну, назвать это выдающейся победой русского оружия все равно трудно, при том соотношении потерь. И, ну, опять же, любопытно, что проигравшая Финляндия, войну Финляндии захватила, по-моему, в 7 раз больше пленных, чем победивший Советский Союз. То есть там 5-600, по-моему, было в общей сложности советских пленных против 800 финских у нас. Вот. Там будут там вот Виктор Суворов любит тоже рассказывать, что это прорыв линии Маннергейма, это выдающаяся победа, и что там якобы без ядерного, ему там компьютер выдавал, что без ядерного оружия это невозможно. Но, наверное, все это будет в каком-то виде преподноситься как
славная страница отечественной.
Я просто пытаюсь вспомнить, как Мединский назвал пакт Молотова-Риббентропа какой-то дипломатический триумф.
Дипломатический триумф,
вот.
Да.
Ну вот, ну сделать из этого военный триумф, ну как-то
сложно будет.
Все равно довольно сложно. Хотя, в общем, у этих людей, там, как у советских историков, если факты не соответствуют концепции, тем хуже для фактов.
Я думаю, что в рамках того, что у нас там происходит с постоянными попытками там повесить доску этому Маннергейму, там возложением цветов к его памятнику, и, в общем, я, честно говоря, сомневаюсь.
Что будут затрагивать, сильно поднимать эту тему?
Да, я надеюсь, хотя бы не будут мешать объективно показывать эту войну, так скажем. Пытаться объективно и на нее посмотреть.
Ну, вот это, наверное, да, самое главное здесь, Олег, вы говорите, потому что мы начали с того, что Твардовский назвал эту войну незнаменитой, но она не должна оставаться неизвестной. И вот, наверное, хорошо, что в последние годы уже какой-то начинается и в учебниках истории такой сбалансированный взгляд на нее. Но, тем не менее, это та страница и Второй мировой, и затем уже Великой Отечественной войны, которая крайне важна, которую надо знать, так сказать, то, что делал Советский Союз, в том числе осознавать ту ответственность, которую мы несем за то, что сделал Советский Союз тогда в 1939 году, и бомбардировки Хельсинки, и начало Зимней войны, и, собственно, тот контекст, в котором все это происходило. Так что война не знаменитая, а не должна не являться неизвестной. Спасибо за участие в этом разговоре. Павел Аптекарь, Олег Киселев. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Прошлое».
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».